Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя сегодня. С нами, с вами в этой студии священник Валерий Духанин, клирик Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы уже у нас в студии, для нас это очень радостно, но вот сегодня тема такая личная. Мы в этих беседах с Кирой говорим со священником о пути к вере и к священству. И вы знаете, наверное, с вами, по крайней мере, мне, я думаю, Кире тоже, может быть, особенно интересно на эту тему поговорить, потому что нам так посчастливилось вас знать давно. И знать еще не как отца Валерия, а как просто Валерий Николаевич.
Задолго до священства.
Ну, за несколько лет, да. При том, что вы уже в то время были выпускником семинарии, богословом, кандидатом богословия и проректором семинарии. То есть, находясь полностью вот на таком церковном служении, вы при этом не принимали священство. И кому-то это может показаться парадоксальным. Вроде вся ситуация располагает к этому, но нет. Поэтому есть в вашем пути, как нам кажется, какая-то интрига.
На самом деле, действительно, есть и парадокс, и много такого необычного, и для меня самого. Так что вот проходит какое-то время, и вдруг смотришь, а я уже священник. А как оно так получилось? И, с другой стороны, священником я захотел стать именно вот в 14 лет.
Да.
В 14 лет. Но потом уже, закончив академию, предпринимал все усилия, чтобы откладывать всеми способами.
А почему?
Такой, может быть, я вот человек внутренне противоречивый или ищущий. Да много было разных причин. Дело в том, что после академии я вот как-то увлекся вот написанием книг. И надо сказать, что книги, они получали такой отклик и публиковались, и вот патриархийное издательство тоже с огромным таким желанием публиковало. И я боялся, что принятие священного сана, оно сосредоточит вот на требоисполнении. Как у нас говорили, кадила, крапила, да, и все. И уже не будет возможности для каких-то таких вот интеллектуальных, творческих занятий. Потом я вот преподавал, да, это тоже очень нравилось. И очень боялся потерять вот именно эту направленность, такую вот интеллектуально-творческую. Так бы я сказал, уйти просто вот в требоисполнение. Но я вот на самом деле чего не знал тогда, что как раз священный сан, он дает более такой вот глубокий взгляд на жизнь. То есть если на многие вещи вот до принятия священного сана вот ты смотришь просто вот как со стороны, да, и вот так рационально осмысливаешь это, то когда становишься священником, ну, даже не знаю, из-за чего это происходит, то ли за счет того, что начинаешь исповедовать людей, и внутренний мир людей приоткрывается, да, и ты вдруг смотришь, вот разные люди, и они не похожи на, друг на друга, да, но вот их проблемы, и это вот создает какую-то такую широту, вот воззрение на все, на жизнь человеческую, да, то ли действительно за счет просто вот благодати Божией, когда вот служишь литургию, и тебя это вот перерождает, потому что ощущение литургии, оно совершенно иное, вот совершенно, абсолютно другое. Ну, не хочется даже вам говорить, чтобы не расстраивать вас, как мирян.
Хорошо, лучше вы это скажите. А чем оно?
Ну, может быть, это тоже для меня вот так, что то принятие священного сана, вот ты стоишь, да, вот молишься, и это такой вот усиленный труд, когда ты даже внутренне пытаешься пробиться вот молитвенно к чему-то. А когда в алтаре предстоишь пред престолом, то тебе вот как само открывается, понимаете? Вот как вот Царство Божие с отверстыми вратами, и вот это вот предстояние вот на литургии, когда вот ты сам вот именно служишь, то, ну вот, не сравнить. То есть оно дается как-то вот само собой. Но, видимо, для чего? Для того, чтобы ты вот служение именно совершал. И как-то вот взгляд на все становится он более вот шире, глубже. Поэтому и когда уже пишешь тоже вот статьи, книги, то начинаешь уже более так вот как-то подходить основательно, более фундаментально, а не просто вот поверхностно, когда вот читал разные книги, уже из мнения других людей что-то черпал, как бы все это анализировал, компилировал. Вот. И получается так, что во многом это, ну, как бы взгляд был такой внешний, со стороны, а вот Священный Сан, он, наоборот, дал такой более глубокий самостоятельный взгляд. Да, но у меня-то, видите, вот вы сказали о пути к вере, да, и о пути к священству. И с самого начала было все достаточно необычно.
Вы сказали, что в 14 лет вы хотели быть священником.
Да, но при этом...
Нестандартное желание для человека в 14
лет. Вся семья-то была абсолютно атеистической в то время. И с детства я тоже был самый настоящий советский атеист. Ну, а советский атеист — это что такое? Ну, это просто вот советские граждане, вот родители, простые труженики, да, храмов никто не замечает, вроде как бы они где-то и есть, но проезжают мимо храмов просто как мимо архитектурных памятников старины, как памятников о давно минувшем прошлом. И родители неверующие, да, сестра старшая неверующая, я неверующий. Только иногда, приезжая в деревню к бабушке, там вот видели вдруг иконы у нее. Сама она про Бога ничего не говорила. Но иногда вдруг видели, что она молится. Но вообще редко. Один раз, помню, она на коленях молилась. И это, я насколько помню, было после того случая, когда рядом с ней молния ударила. Вот в полутора метрах от нее. Может быть, она восприняла это как вот... что-то какой-то такой вот грозный знак. Ну, не знаю, я-то маленький совсем был. Во всяком случае, когда нам бабушка предлагала креститься, то мы, дети, категорически отказывались. Да, вот еще вспоминаю, как-то приезжал там в село священник. Вот я помню, такой черный ряс, вот где-то в отдалении фигуры, и сразу что-то такое отталкивающее, пугающее, что-то такое страшное. Не знаю, из-за чего это было.
Человек в черном.
Да. Человек в черном, непонятный, с длинными волосами, с крестом на груди, и что-то чужое вот сразу, да, и поэтому так издали поглядели, а тут еще говорят, вот креститься бы, а зачем, непонятно.
В смысле принять крещение.
Ну да. Ну и что это? Нет, конечно же, все мы, и я, и старшая сестра, и двоюродная сестра, и там и прочие родные, все мы категорически отказались. И помню, когда было мне 13 лет, уже как-то вот какие-то рассуждения шли, это 89-й год. И кто-то там из друзей говорил, а я вот в Бога верю. А я говорю, а я вот не верю в Бога. Ну как я могу верить в Бога, если я его это, ну, нигде не вижу, не ощущаю, он никак себя не проявляет. Ну его же нет, вот, потому что мы его вот, не встречаем, Бога. Вот не верю и все тут. Но вдруг трудно объяснить. Что-то вот мы... дети, когда как раз вот мне было именно 13 лет, уже вот после этих слов, которые я говорил о неверии, вдруг мы что-то решили летом пойти и принять крещение. Но причины вообще абсолютно непонятны. То ли из-за того, что до этого, 88-й год, это тысячелетие празднования крещения, и где-то там кто-то что-то вот говорил, да, но во многом воспринимали это как какой-то защитительный ритуал. И когда пришли в храм, то никто нам о вере тоже ничего не говорил. И никто нас не спрашивал, вообще верующие или неверующие. Вот просто пришли пройти такой интересный защитительный ритуал, то, что сейчас категорически не приемлется в храмах, и нужно обязательно проходить огласительные беседы, да. Вот тогда этого не было. Приобрели нательные крестики. И вот я помню, заходим мы в крестильные помещения при храме. Но вот здесь уже что интересно, вот там увидел священника, уже что-то наоборот такое необычное, но располагающее к себе. И как это вот внутри возникало, не могу сказать, ни родители, никто там ничего не объяснял. Начинается чин, приходит священник, причем произносил слова он очень невнятно, с дикцией что-то было у него, и тихо произносил, да и сам церковнославянский язык, это вообще настолько необычен, что это ничего не поймешь. Ни одного обряда тоже вот умом не понимаю, но при этом вот возникает внутри четкое ощущение, что вот Бог есть, вот есть и все тут. И тоже передать это очень трудно на словах, но какое-то вот именно живое ощущение живого присутствия Божия, то, что вот как уже личное какое-то отношение к Богу. И внутри сразу вот такой вот свет, радость и любовь сразу вот возникает. Еще такое ощущение, как будто вот, ну, вот всю грязь из тебя вот вынули, выбросили наружу, и вот внутри сияет что-то такое чистое, светлое. И в тот момент я уже четко ощутил себя верующим человеком, и после этого целый год у меня держалась вот эта вот радость. Ну и так вот в 14 лет, уже через год примерно после крещения, я уже ходил как бы в храм время от времени, хотя было трудно, все непонятно, везде одни бабушки, но почему-то возникает желание стать священником.
А вот почему-то такое словечко, я хочу за него зацепиться, а почему? Это вот такое... Пастернаковское «во всем мне хочется дойти до самой сути», то есть если уж верующий, так до конца. Такой юношеский максимализм или что-то иное?
Я думаю, что если вот так все-таки сейчас уже можно осмысливать, да, тоже посмотреть со стороны, вот у меня есть такая особенность, что если чему-то себе, чем-то занимаешься, то вот до конца и посвящаешь себя этому полностью. Ну, допустим, вот отец у меня был профессиональным волейболистом, он был признан лучшим волейболистом всего Урала, то есть там 6 областей, лучшим нападающим и так далее. И я тоже пошел заниматься волейболом, и все время было недостаточно, все время вот этим занимался, вот больше, пока вот спина не начала болеть, уже как будто вот кто-то остановил. Да, и потом уже я более вот серьезно уже как раз пришел в алтарь, и, а потом спина прошла болеть. То есть, но я к чему говорю? К тому, что когда вот чем-то начинаю заниматься, да, то хочется полностью себя этому посвятить. И здесь, видимо, что произошло? То, что вот как только вот открылась вера в Бога, то внутри захотелось именно полностью себя этому посвятить, полностью, всецело. Ну, а полностью как? Полностью священнослужители себе посвящают. Хотя я не представлял, что это такое, даже круг обязанностей до конца не представлял, но хотелось вот просто вот служению Богу посвятить себя, и все. Вот как те же вот монахи, да, вот они посвящают себя полностью. А вот здесь у меня вот в таком подростковом возрасте вот такое желание возникло, и поэтому стал искать книги, книг было мало. Библия, кажется, досталась от кого-то там из протестантов. Первая Библия. Но к протестантам я не пошел. Потом храм. Духовного руководства, к сожалению, практически никакого. И какие-то были там и мистические всякие вот увлечения, всякие вот ошибки. То есть через ошибки приходилось идти, пока уже вот не пришел, в конце концов, в семинарию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Валерий Духанин, клирик Никола Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Меня, честно говоря, поражает те слова, которые вы произнесли, когда сказали, что вы даже как-то пытались, ну, убежать от священства, пытались как-то вот всячески избегать его, хотя, казалось бы, все к этому располагало. А это вот, ну, так если совсем сейчас вот лапидарно выражаться, а это не грешно?
Я не знаю, может быть, и грешно, а может быть, и нет. Но просто промысел Божий, он ведь по-разному ведет людей. Даже если посмотреть на, вот, скажем так, лучших представителей священства, то есть это святые отцы, которые принимали священный сан, и в каком-то смысле этот пример меня тоже утешал. Допустим, Иоанн Златоуст. Он ведь тоже священство принял достаточно поздно, 37-38 лет, вот примерно так. Также Василий Великий, Григорий Богослов, они, в принципе, не спешили, они даже с крещением не спешили. А уж епископство вообще, если посмотреть, вот Василий Великий, он в 40 лет епископом стал, а в 49 лет он уже отошел ко Господу. Да, но за 9 лет как бы вот наполненность вот этого небольшого отрезка времени, она для всей истории значима. Или вот Киприан Карфагенский, он обратился к Богу, ну, там, с биографией, это хронологически трудно высчитать, но примерно 45-46 лет вот ему было, около 45. Уже через 3 года тоже его священнослужитель, даже епископ, и 12 лет всего 12 лет епископского служения, но при этом тоже вот труды настолько насыщены, что его сочинения, они легли в основу последующих учителей церковных. То есть очень многие из лучших представителей священства, они не сразу принимали священный сан.
А вот вы сказали про больную спину. Я помню, что вы как-то рассказывали, что у вас больная спина даже как-то сказалась вот то ли на диаконской хиротонии, то ли на священнической.
Но это, да, это было да, да, уже другие боли, так скажем. Те боли, это были, когда волейболом занимались, они больше ну, вверху спины там болело, но потом как бы прошло. Вот, кстати, когда учился в семинаре академии, то я опять вернулся.
В Московской учились в семинаре академии, да?
В Лавре. Но потом мы, студенты, организовывались, играли все-таки в свободное время в волейбол. И там с местными командой, и выигрывали у них. Да, но...
Силы духа.
Да, когда уже действительно диаконская хиротония должна была наступить, то буквально накануне у меня поясницу прихватило так, что я вот поднимаюсь с постели, и острые боли я вот буквально... падаю на пол и передвигаться только ползком. Вот острая боль в пояснице. Я вспомнил подвиг лейтенанта Моресьева, да, вот, как он полз по лесу после поражения своих ног и думал, вот насколько же это тяжело. Потому что я помню, как он там из вот этого, из этой повести, да, как он полз долго, потом оборачиваясь, всего там сколько там, 20 метров прополз. И вот тоже ползешь по квартире и думаешь, вот ну как, ну какая тут хиротония, все. А вот вечером уже вечерняя служба, надо уже прийти. А ты вот в 9 утра уже в состоянии совершенно... Ну и все родные говорят, да все уже, это надо позвонить, чтобы отменяли хиротонию. Но и вот такой как бы внутренний такой как выбор, да, или вот сдаться и позвонить, сказать, вы знаете, я не могу...
Не могу сегодня стать священнослужителем.
Да. Или все-таки пойти вот вопреки всему. И я как-то внутренне вот сказал, что вот нет, я все-таки... раз вот уже и благословение есть, и вот так вот повернулось все, что я к этому иду, то вот надо идти, все равно сделать этот шаг. И тогда я пытаюсь для начала подняться, вот опираясь за швабру. Потом удается с огромной болью подняться на швабру, опираясь на нее, ходишь по квартире. Вот, потом... ну, приехал, правда, отец Пантелеймон, он сделал мне уколы небольшие в область поясницы, чтобы полегче было.
Пантелеймон.
Да, он, кстати, ведь и врач, отец Пантелеймон, у него медицинское образование, он, ну, так, чуть полегчало, но в том смысле, что можно было ходить, поэтому пришел я на службу, а вот затем на литургии, когда делаешь хиротонию, когда принимаешь уже таинство священства, когда совершается хиротония, то там надо делать земные поклоны. И я вот чувствую, вот сейчас я сделаю земной поклон, и уже не подумаюсь просто. А там их надо делать 3 раза, насколько я помню, 3 раза по 3, то есть там когда делать... Вначале 3 раза, а потом еще, когда обходишь 3 раза престол, то еще делать тоже земной поклон. И вот это вот было уже, конечно, испытание, когда ты делаешь земной поклон и... Вот преодолевая вот эти адские боли, поднимаешь, но никому-то не говоришь про это, они-то не замечают, что что-то там такое не так. Вот, ну, в общем, это было тоже как такое, знаете, пройти через такое огненное испытание. Вот, но, слава Богу, все это было принято, и, наоборот, даже принятие священного сана, оно в каком-то смысле, в чем-то оно даже сделало жизнь легче.
А в чем?
Ну, в плане, может быть, внутреннем, да, то есть как-то, если до этого были какие-то вот метания туда-сюда, вот то или это, а когда ты уже вот в свое русло вступил, да, то как-то успокаиваешься, вот ты уже на своей стезе находишься.
Отец Валерий, как Костя уже обмолвился в начале нашей программы, нам посчастливилось вас знать за несколько лет до священнической хиротонии. И согласно моим личным наблюдениям, и мне кажется, что со мной Костя согласится, и все, кто вас знал до нее. Вот вы жили, преподавали в Угрешской духовной семинарии и занимали какую-то свою нишу внутреннюю. И, в общем-то, все шло довольно ровно. Ну, быт, житейские проблемы, семья, дети, это все понятно, это мы оставим за границами сегодняшней беседы. И знаете, отец Валерий, я прошу прощения за такое оглашение моего наблюдения, но в какой-то момент у вас все равно случился какой-то внутренний перелом. И это было очень видно. Мы тогда никак никто ну, не начинали, не затрагивали эту тему, потому что ясно было, что человек готовится к принятию священства. И хоть вы в начале программы сказали, что кадила, крапила, я не хотела уходить от научной деятельности, но мне тогда казалось, что с вами происходят какие-то глубочайшие внутренние перемены.
Ну вот, Кира, чуткий человек, я этого совершенно не замечал, и мне очень Костя интересно, что вы ответите.
Скромничает.
Ну, видите как, бывает, что вот эти перемены идут, а они идут, так сказать, вот сами собой. И бывает, их трудно как-то выразить. Может быть, должно пройти еще больше лет для того, чтобы как-то это осмыслить. Я даже, да, вот все-таки я вспомнил. Я тоже приоткрою еще такой секрет. Приоткрою, что я же на самом деле очень был тоже в том числе привязан и к нашим вот этим телевизионным передачам. А до этого...
Речь о программе «Совы», которая шла на телеканале «Радость моя», да?
А до этого там была программа «Феномен веры», которую вот как автор, ведущий ее я вот вел. Но больше мне понравилось именно «Совы», потому что это более живое было общение.
Да, была молодежная программа, где собирались молодые люди, в том числе вечно молодая Кира. Я тогда был совсем молодой. И вот мы
сейчас
разные собеседниками, в том числе неверующими, там была группа верующих молодежи, скажем так, и вот группа неверующих обсуждали какие-то темы, связанные с жизнью, поиском, проблемами, а вот отец Валерий, тогда еще Валерий Николаевич Духанин, присутствовал на каждой программе как такой старший наставник, консультант, который мог какие-то вещи комментировать, освещать именно с христианской точки зрения, вот как кандидат богословия.
Важно добавить, что автор программы Наталья Боцман наш большой друг.
И Наташе мы передаем всегда привет,
привет
и
Наташа.
Поклон, пользуясь случаем.
И огромное ей благодарность, что она смогла такую программу осуществить. И я на самом деле, честно говорю, я настолько был привязан к этой вот программе «Совы», что я понимал, что вот священный сан, да, он, ну, формат программы, он другой, там уже в священном сане-то никто не появлялся, и придется уходить.
Но в этом была идея, чтобы, да, чтобы в студии был не священник именно,
да,
который
все...
может как-то подавлять авторитетом, а именно светский человек, но при этом знающий хорошо христианское учение.
И для меня это было очень огорчительно.
Огорчительно что?
Ну, что придется уйти, что придется уйти. Кроме того, я же на радио «Радонеж» работал тоже как редактор-корреспондент, и там было общение с разными вот интересными людьми. Я тоже понимал, что, ну, приняв священца, надо будет уходить. И вдруг вот я молился, и что происходит? Мне звонят с радио «Радонеж» и говорят то, что, ну, все вот... А там в какой-то момент подготовил я недостаточно материалов на какой-то неделе. А у них как раз был там какой-то то ли финансовый кризис, то ли чего, и надо было от кого-то освобождаться. И вышел так, что именно в этот момент меньше всего материалов я подал. Но я не звоню, ну, все, к сожалению, придется это расставаться, то есть как небольшое такое сокращение. И уже, значит, здесь получается, что и так вот освобождаются. И тут же в ближайшее время приходит известие о том, что закрывают программу «Совы». То есть, на самом деле, священный сан, вот как раз рукоположение, оно уже пришлось после вот этого известия о том, что она будет закрыта. И как бы получилось так, что вот эти вот два известия, которые меня удерживало, да, вот радио «Радонеж» и программа «Совы» на телеканале «Радость моя». И тут же вот там обрывается полностью, все перерезается. И здесь тоже все полностью заканчивается. Ну и как будто вот Господь показывает, что иди дальше. Ну, я надеюсь, что я не виноват в том, что закрылась программа.
Я уверен, что нет.
Священник Валерий Духанин, клирик Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия сегодня в студии «Светлого вечера». С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Аврентьева. Совсем скоро мы к вам вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».